Следующее начало, Олег, давай диктуй.
Следующая глава, 7.
Я не читал даже. Я не знал, что будет 3 главы.
7 глава. Начнем с домашнего задания. Предлагается воспользоваться различными переводами именно первого стиха. И уже во время разбора нужно будет порассуждать над первым стихом. Можно порассуждать над всем первым стихом, но основное внимание хотелось бы обратить на выражение Павла «совершая святыню в страхе Божьем». Как вы это понимаете? Что это значит? Вот если бы не было других переводов, вот как можно это понять с первого раза, когда читаешь?
Он сказал «судите себя». Если бы мы были сами себя судимы, то не были бы судимы. А наказываемся Господа. Вот совершая святыню, там из этого места.
Совершая святыню, что именно имеется в виду?
Ну,
что
совершает?
То есть первое, что приходит в голову, это совершать либо преломление, верно? Причастие.
Да.
Игорь, можешь посмотреть греческий подстрочник и другие переводы посмотреть? Потому что я тоже всегда читал, и первое, что приходило в голову, это совершать святыню, то есть совершать хлебопреломление. Вадим, тоже можешь посмотреть? Кассиана.
Так возлюбленные, имея такие обещания, очистим себя от всякой скверы, плоти и духа, завершая наше освящение в страхе Божьем.
А, вот как. Вот это теперь более понятно.
Игорь.
Наше освящение.
Так, там святость слова стоит в переводе. Так. Совершая святость в страхе Бога, сейчас.
А если сначала почитать и так?
Сейчас. Вот это слово святость, сейчас. Сейчас вот. Совершенство, отление от всего тленного и несовершенного. Моральная чистота, святость, вот это слово.
Я еще прочитаю современный перевод. Нам даны такие обещания, так давайте очистимся от всего, что делает нечистым тело и душу. Укрепим нашу святость в страхе Божьем. То есть вот если смотреть уже не как первое, что приходит в голову, да, посмотреть именно по переводам и по греческому подстрочнику, то мы понимаем, что здесь речь идет больше не о хлебопреломлении, не об этом служении, да, а о том, что святость наша должна усовершаться, как написано в книге Откровения, святой да освящается еще.
Ты?
Хотел что-то добавить, да?
Не-не-не, не хочу записать.
Совершая святыню, то есть усовершая нашу святость, делая наше звание более твердым здесь на земле, очищая себя от всякой скверной плоти и духа. И еще такой вот вопрос хотелось бы задать. Страх Божий, в страхе Божьем. То есть это еще нужно делать в страхе Божьем. Хотя Господь говорит, не бойся, малое стадо, ибо Господь вам благоволил дать царство. Вот как это совместить? О каком страхе говорится? Чего не бояться, чего бояться? Как вы думаете, друзья?
Бояться.
Не бойтесь того, кто может только тело ваше погубить, но и того, кто может и душу. Да. В это воскресенье читалось место, Господь в Исаии, это 8 глава, 13 стих. «Господа Саваофа, его чтите свято, он страх ваш, и он трепет ваш». Еще мне очень нравится второй псалом, где написано «почтите сына». И перед этим написано «служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом». Радуйтесь трепетом. Вы знаете, вот такая радость трепетом, мы как-то рассуждали, представить себе человека, который вот только из концентрационного лагеря, и вот перед ним вдруг пища. Представь себе, какая там будет радость. Это будет некий такой трепет, согласитесь, да, и большинство даже моих, так же молодых, как и я, знакомых, друзей, у кого бабушки, дедушки, пройдя войну, голод, концентрационные лагеря, говорят, до последнего все крошки со стола собирали, и не куда-то там мусор. Ну, то есть трепет такой оставался. И вот здесь вот радуйтесь трепетом, служите со страхом, совершайте святость в страхе Божьем. Ну, как вы понимаете страх Божий? Если это не плоской физический страх, да, мы это понимаем, а как его понять?
Тут слово стоит «фобос». Вот оно такое большое, на самом деле, греческое подстрочник. Оно включает значение страх, ужас, боязнь, опасение, благоговение.
Благоговение, почтение.
Это большое слово такое.
Почтение, уважение, благоговение. На самом деле даже любовь к Богу. Да, начало мудрости — страх Господень. Без страха Божьего не может никакая мудрость наполнить человека. А Бог нам дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Вот оно все в совокупности. Мы понимаем, что у нас есть руки, верно? У нас же есть руки, но человек не есть рука. Это часть. В целом человек — это руки, и ноги, и голова, организм, душа, дух, тело. Но по отдельности многое в это входит, чтобы человек был полноценным. Если мы видим, что у человека нет глаз, то мы понимаем, что есть какая-то неполноценность, изъян. Вот ровно так же здесь. В полноте Божьей, в страхе, в любви, в целомудрии. Все это должно быть верующим для того, чтобы совершать святыню. То есть совершать свое освящение, свое очищение. Я думаю, можно здесь поговорить и, в принципе, о борьбе верующего человека с грехом. Я думаю, не всегда легко бывает верующему, и порой многие годы уходят на то, чтобы осознать, что как бы мы ни боролись с грехом, наша праведность какая?
Как
и апостол Павел говорит, какой бы я ни был по призванию, по плоти, даже сейчас в духе, в достижениях, все равно хочу найтись во Христе не со своей праведностью, от закона, от дел, но праведностью от Христа. Вот во Христе хочусь найтись. Но в то же время мы понимаем смысл слов Христа, да, когда он говорит, что если раньше написано было «не прелюбодействуй», то сейчас, посмотрев, вожелав, уже человек прелюбодействует в сердце своем. То есть борьба с грехом, осознание тяжести греха, последствий греха, они не облегчились. Брат Саша Хромов хороший вопрос задавал, я не помню в какой главе, разница между Ветхим и Новым Заветом. И мы вспомнили ситуацию, как на молодежной конференции недавно ребята написали вопрос епископам. Как понять, в Ветхом Завете Господь злой, гневный, сердитый, строгий, со всех все взыскивает, там попалил, тут сжег, тут призвал истребить. В Новом Завете он добрый. Он изменился, он передумал, он пожалел. Ну, по молодежному вопросу задали. И мне понравилось, вышел епископ и говорит, кто вас обманул, что Бог изменился? Не менялся Бог. Просто Бог смотрит на грешный мир через Иисуса Христа. Поэтому являет милость и долготерпение ко спасению душ людских. Но если почитать книгу Откровения, что ожидает нечестивых, которые будут попирать жертву Христову, да, то вдруг понимают, что ветхозаветный Бог, он и новозаветный, он и вечный, пресносущий, и в нем нету ни тени перемены. Но мне понравилось, как прямо он так вышел, и говорит, кто вас обманул? На самом деле это какой-то обман. И зачастую есть учение, течение, где человека обманывают тем, что Бог вот только добрый, пушистый, ласковый, все сходит с рук, все пройдет, все забудет. Осознание греха, тяжести последствий, да, вот каких-то выборов жизненных. Вот Коля говорил, да, что зная правильные мысли, очень мудро, мне очень понравилась мысль, зная правильные мысли, да, правильные советы, слова, это не всегда значит, что так поступишь. Я так однажды думал, помните, когда в первый раз обожглись? Я думаю, даже сложно вспомнить, верно? С детства человека учат, не трогай чайник, почему? Потому что обожжешься.
Никто не верит на слово.
Тронул, обжегся, и что, больше никогда не обжигался? Понимаете, да, все равно в жизни человека приходит ситуация то нечаянно, то отчаянно, то умышленно, то по невнимательности, то по неразумению, то где-то по... Все равно человек оступается, обжигается, и разное приходит. И ровно так же здесь мы должны искать, но понимать, что оно все равно от Господа, в страхе Божьем. Ну вот как-то хотелось чуть-чуть в текст углубиться первого стиха, потому что я не один раз читал послание к Коринфянам, но всегда перепрыгивал это место, тоже думая, первое, что приходит в голову, что здесь речь идет о Евхаристии, о хлебопреломлении. Но речь идет именно о освящении самого человека.
Отделитесь и приму вас.
Да.
Просто здесь, ведь это же мы смотрим, как 7 глава, 1 стих, а это же просто идет продолжение, ведь разделение на главы вступили потом. Павел не писал так, допустим, 5 глава, там, он просто писал послание, и вот здесь видно из последних, и потому выйдите, я буду вам отцом, вы будете моими сынами и дочерями, то есть там говорится, какая совместимость храма идолов, вот, и поэтому оно действительно как-то логично вот это вписывается. Мне понравилось слово вот это «опасение», то есть когда вот ты видишь вот это все. И здесь можно прочитать похожее место, Филиппийцы, 2 глава, скажем, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И получается, вот это то, что он производит в нас, и хотя не действует по своему водоворению, знаете, это какая-то драгоценность. Ну так как это он делает, правильно? Это же получается какая-то драгоценность. И здесь есть такое опасение, знаете, ну не воспользоваться этим. Ну как бы вот. Ну, не заметить это. Не воспользоваться, не заметить как-то это, не обратить на это внимание.
Хотя, казалось бы, да, вот ты прочитал, да. Вот по человеческой мудрости, такой лукавой, можно увидеть в этом наоборот, повод не бояться и не страшиться, вообще расслабленный типа жизни, потому что все равно все по желанию Божьему. Что бы я ни делал, все происходит как?
Или...
По изволению, по Божьему желанию. А духовный разум говорит, нет, вы со страхом и с трепетом к этой мысли подходите. Что если Бог производит по своему изволению благое, то помните, как написано, что не обманывайтесь, братья, всякое даяние свыше, оно от Отца. Но перед этим написано ровно так же, к этому не обманывайтесь, братья, что похоть рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, то от человеческой природы, а это от божественной природы, всякое даяние доброе.
Еще бывает такое, не специально, конечно, у человека иногда вот эти вот вещи, то, что Бог совершает какие-то действия, как бы может приписать себе. Оно видно, что оно приходит, ну как.
Я думаю, это искушение приступает ко всем, особенно к служащим людям. Казалось бы, все, слава Богу, но где-то за всеми этими словами что-то... И Господь, когда это освещает, бывает порой очень стыдно. Ну что, дальше пойдем, друзья. 6 стих. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Как вы думаете, что было утешением для Павла? Приход долгожданного брата, известие, которое принес Тит из Коринфа, или изменили стесняющие отовсюду обстоятельства Павла в Македонии? Здесь можно обратить внимание и на то, что Бог утешающий смиренных, но и в то же время можно задуматься вообще, что в этот момент являлось утешением для Павла. Выше стихом мы видим, да, что ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Вот Тит пришел, как вы думаете, что именно являлось утешением для апостола Павла? Что-то вокруг него внешне изменилось, вот его обстоятельства в Македонии, как вы думаете?
В следующем 7 стихе написано, не только прибытие в него, но и утешение, которым он утешился о вас. То есть,
пересказывая Павел... нам о вашем усердии.
Да. То есть Павел волновался за них, он не знал, как у них там, вот приняли, насколько они приняли, то есть как-то вот, как оно все. И когда Тит пришел и пересказал о всей этой верности, о всей их ревности, как они вот все-таки вот это, то это для него как бальзам, тут же переживал за них.
Мы видим из текста, что, во-первых, он утешился тем, что Тит пришел, он этим утешился, он уже увидел брата, да? Но и утешился той вестью, которую Тит принес ему из Коринфа. В то же время мы видим, что никакие обстоятельства вокруг него не изменились внешне. А утешение в сердце пришло. Вот хотелось бы обратить внимание народа, что...
Говорится об усердии их.
Да. Мы об этом... Вот последний вопрос. Он такой вперемешку со вторым. Отчасти мы еще будем возвращаться к этой мысли. Но здесь хотелось бы поговорить с народом, что на самом деле вот такое Божье настоящее утешение, оно приходит далеко не тогда, когда внешние обстоятельства меняются. Помните Псалом, где написано «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца». Казалось бы, да? Желание сердца должно исполниться, чтобы утешение пришло. А Господь призывает верующих людей утешиться им самим, а желание Господь будет исполнять. И в то же время тут стоит слово «смиренных». Господь говорит, придите, научитесь от меня, ибо я кроток и смиренен. И что найдете?
Покой.
Утешение придет оттуда. Вот к таким людям утешение, мир, покой, тишина. Внешне, казалось бы, ничего не изменится, но внутри придет вот эта вот победа. Хотелось бы об этом поговорить.
На самом деле апостол Павел, он был чем-то занят. В смысле, его сердце, его мысли, душа, чем его тревожилась,
ну, благовестие.
Переживание за Коринфскую церковь. Он же там вот за кого бы я, кто бы ни был в искушении, за кого бы я не воспалял.
Да.
Вот эти вот места. То есть вот чем он был занят, вот чем он был наполнен. Да? Теперь если вспомнить те семена, которые упали в тернии, да, как там говорится, это говорится о тех верующих, которые, значит, но заботы века сего, да, то есть. На самом деле, если человек вот очень занят заботами века сего, вот как-то сказать, то у него тоже может быть не все хорошо. Но вот это утешение, вот как-то сказать, как он им воспользуется, если его сердце занято устройством этой жизни, чисто вот этим всем. Угу. То ему тоже будет сложно, он только слышать про эти утешения будет. Что в принципе они существуют.
Что дальше пойдем? Так тезисно пройдемся, а так благослови Господь, чтобы на группах Господь дал как-то в глубину погрузиться этой главы. Я прочитаю с 8 по 11 стихи, они говорят о печали. Я думаю, всем нам известное место. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Чем отличается печаль ради Бога от печали мирской? Вот можно поговорить с народом об этом. Что производит печаль ради Бога и какую смерть производит печаль мирская? Стоит об этом поговорить, как вы думаете? Мы с брат Сашей ручку общались, и он очень такую мысль сказал, мне понравилось, что в принципе само состояние, печаль, оно же внешне может не сильно отличаться. Ради Бога ли она, мирская ли она. Да, вот печаль пришла на человека. Вот такое внешнее проявление, печаль. Но все-таки внутренняя направленность, если она ради Бога, если она по Богу, то плоды у этого будут какие?
Духовные.
Вот какие у них были? Это были конкретные действия, верно? Покаяние. Искание,
вера,
действия. Это были явные действия.
Служение, милосердие.
А печаль мирская, она ко всему этому не приведет человека. Она будет приводить его наоборот к ропоту, к депрессии, к недовольству, к осуждению. Он всегда найдет виновных, он всегда найдет на кого все взвалить, все бремя своей жизни, всю причину своих скорбей. Всегда найдет. Вот, мне кажется, вот эти места, они позволяют мне самому определить в себе, моя печаль, она по Богу или она мирская. Потому что если у меня больше возникает недовольство и неутешенное такое состояние, вот оно нагнетается во мне, то оно куда-то не туда ведет, согласитесь. То есть я могу в этом найти, в чем мне исправиться, в чем мне стать верно, правильно перед Богом, в чем исправить свое стояние перед Всевышним. Да, вот как-то оно все-таки будет производить плоды духовные.
Олег, пока далеко не ушли, вот ты там вопрос поставил, я нашел это место. Обстоятельства, как вопрос, обстоятельства Павла в Македонии. Это 16-е деяние написано про Македонию, когда во сне приснился сон, предстал муж македонянин, сказал, помоги нам. И они пришли, первый город это Филиппы. Филиппы, и там вот это вот, они вошли, Лидия там уверовала, потом вот это вот... служанка-прорицательница, потом вот это вот темница, вот это вот все. То есть можно вот это вот туда можно, чуть-чуть да. Как бы добавить.
Вспомнить вообще, что там было.
Ну, да. Порога на Филиппах.
Ну, смотри, ты читаешь 16 главу,
да.
А в Каин Павел первый раз пришел, 18 главе, и жил там полтора года, а потом уже писал первое послание, а потом писал второе послание. Так что это совершенно другие обстоятельства.
Другие, думаешь?
Ну, конечно. Ну, сколько времени прошло против 16 главы и 2 послания. То есть это...
Я думаю, можно просто, в принципе, обозначить, какой накал был в Македонии.
В 16 главе только пришел в первый раз в Коринф, и там полтора года прошел. Потом ушел, потом писал послание, а потом писал второе послание. Потом он еще раз туда приходил, судя по всему, да, потом писал второе послание. Так что это, мне кажется,
ну,
это будет, наверное, некорректно
снимать. Это мне как-то все это оно слилось. Ну пусть.
В принципе, это повествует о том, что в Македонии был достаточно мощный накал. И после первого их посещения, и второго.
Да, но ссылаться на деяние, наверное, не место. Другое.
Друзья, есть что добавить именно по печали? Или уже на группах просуждаете над этим? О плодах печали.
На группе,
да?
Но вот это сложное вот выражение, да, печали ради Бога.
Да.
Она вроде бы одна и та же печаль. А что это значит ради Бога? Если ты опечалился и размышляя не о себе, а о Боге, да?
Вот. Я думаю, Павел сам к этому только в каком-то смысле начал прикасаться. Почему? Потому что он говорит, я думал, уже пожалел, что вообще написал, потому что опечалил вас, да? Я не хотел, он видел, что внешне, может быть, что-то не то там могло произойти. Но по плодам, которые произошли, он говорит, я вижу, что все-таки эта печаль была ради Бога. То есть вот она была подкреплена божественным действием.
Не определишь без плодов.
Сложно,
но плоды, они есть не такие уж прям, человек уже там суицидом где-то закончил, или же наоборот. Вот, да, есть пораньше плоды. Да, вот, мы с одним человеком разговаривали, и он говорит, я печальный, у меня печаль. Вот я вот в унынии, я в печали. Вот. А до этого я слушал там сколько-то минут, и человек говорил, у меня плохо, мне бы это, а у меня то, а я там-то. То есть вокруг ставил он только себя, свой комфорт. И я говорю, ты начни служить другим. Вот просто служи другим, ты видишь, как твоя печаль. Она будет немножко уходить, она не будет уходить. Печаль будет уходить. Придет радость, потому что ты не можешь еще вкусить этой радости, потому что ты вокруг себя все ходишь. Свой комфорт как бы. И решаешь только свои проблемы. И даже у ног Христа. Мы действительно приходим со своими проблемами ко Христу. Но Господь, решая наши проблемы, Он уже немножко нас начинает на себя обращать внимание наше и на других людей. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Вот нас туда Бог. Не к себе, а ты к другим. Ты ко мне и ты к другим. А мы, вот печаль мирская часто, она вокруг, когда человек, зная себя, законцентрирован на себе.
И вообще, даже если взять псалмы Давида, да, даже печальные псалмы. Там дети мои очень любят псалом.
Да? Я просто посмотрел другого перевода. Они перевели печаль от Бога. Не ради Бога, а от Бога.
Я думаю, апостол Павел.
Я думаю, передает какое-то такое чувство.
Господь через Павла дал понять, что может быть такое сокрушенное, печальное состояние у человека. Вот мне же, да, смотришь на Иова, чему там радоваться? Чему там радоваться, смотришь на Иова? Да нечему там радоваться. Внешне нечем радоваться. А Божье сердце радовалось, что вот есть такой человек, который может это нести. Поэтому я думаю, что Павел пишет, что, казалось бы, опечалил, но опечалил к покаянию, к действию. И как бы мы ни хотели, все равно Господь говорит, по плодам узнаете. Много узнается по плодам. И Иаков пишет, покажи мне веру без дел, а я покажу тебе из дел. Да? То есть все равно, как бы мы ни высоко летали в поисках своих, все равно Господь приземляет и говорит, вокруг тебя жизнь, вокруг тебя люди. И посмотри, где, вот как они, эти плоды, делаются. Хотя у Давида был огромный промежуток жизни от отцовского дома и до того, как он встал на царство, где далеко не всегда плоды как-то осознавались. Да? Тяжело было, трудно было. За редким исключением, где там начали что-то говорить.
Уже любое обличение, любое, оно не радостное. Ну как?
Это да, не неприятное это, по природе. Да, неприятное
это
состояние.
Вот одно дело похвалили, это, а обличение вот это или это вот там, оно как, ну оно
как... Ну как Оля говорил, первая реакция это не когда тебя похвалили, а все-таки это да. Как-то вот, вот остужает.
Вот. Да, обличение, оно не, как сказать... Не похвала, но это...
Ну, что там есть, что радуется. Праведник-то радуется, когда...
Плодам радуется.
Его, когда его обличают.
И когда... Вот
а Давид, да, говорит, потому что меня пусть...
Да, то есть вот любое обличение, да, то, конечно, вот если здесь вот между две вещи быть. Можно просто обидеться и уйти, потому что... И
это
вот
значит, плотские, не плотские ли вы?
И это печаль не от, ну, как, не от Бога. Uh-huh. Можно как-то вот в этом... Ну, человек сожалеет о том, что так получилось. Потому что он принял обличение и сожалеет. Но оно понятно, что оно огорчает человека, любое обличение. Но оно нужно ему, ну, это обличение человека, вот так вот сейчас.
Я думаю, на группе стоит об этом поговорить. Вот обо всем об этом стоит поговорить, чтобы у нас было более ясное, глубокое осознание в свете Писания, что может прийти на душу и как из этого выходить, как в себе вообще определить, а к Богу ли я сейчас направился, или я в себе сам тону и во всех уже вижу тысячу причин. Друзья, давайте мы дальше пойдем, чтобы Коля тоже успел 6 главу разобрать. Перед нами последний вопрос, 16 стих. он мне прям бросился в глаза, и хотелось бы о нем поговорить. Апостол Павел пишет: «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Я тоже смотрел разные переводы, подстрочник. Там на самом деле говорится именно о том, что я в вас силен, я на вас могу опереться, я могу на вас положиться. И вот в этом была радость Павла. На чем основывалась уверенность апостола Павла, когда он это писал? Потому что в первом послании он пишет не то, что на вас опереться невозможно, с вами даже говорить невозможно, как с духовными. Даже говорить с вами, как с духовными, невозможно. И здесь вот, казалось бы, да, вот Вадим говорит, небольшая переписка там, небольшая переписка тут. И сразу такое преображение. Апостол Павел пишет, хотя Коля затрагивал, да, в пятой главе, что все-таки нужно примириться, еще во многом нужно досовершаться. И в святости нужно совершаться. Но в то же время он пишет: радуюсь, что во всем могу положиться на вас. В чем причина такой уверенности? Что он увидел в них, что побудило его написать вот этот вот такой торжественный короткий стих?
11 стих.
Пожалуйста, прочитай.
«Ибо то самое, что вы обещали, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое извинение, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какую взыскание. Посему вы показали себя чистым в этом деле». Угу. И вот 14-й: «Итак, я не стыдил, не остался в стыде, если чем-либо, а вас похвалить
пред ним».
Перед Титом.
«И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Мы видим, какие перевороты произошли в Коринфской церкви. Верно, друзья? Что-то все-таки там сдвинулось с места и колоссально начало менять свой ход действий. А у меня вопрос. Из-за чего это произошло? Вот почему они вдруг изменили свое направление?
Вообще показал, что вместо того, чтобы вам радоваться, надо плакать.
Но если мы скажем более вот просто технически, да, до них дошел определенный текст на клочке бумаги, раньше же на папирусах писали, верно? И они вот этот клочок бумаги приняли как от Бога. Они вдруг посмотрели на это как на Божью волю, как на Божью весть. И на этом начали ставить свои основания. Не все еще исправилось, не все безупречно. Еще многое нужно менять, дорабатывать, доводить до совершенства. Верно? По тексту послания, даже второго. Но в то же время, одно вот этот переворот, взгляд на Слово Божье, да, на волю Божью. Апостол Павел говорит: я теперь могу на вас положиться. Потому что вы обратились куда? К воле Божьей. То, что Богу важно. Не только в своем представлении, да, но вот то, что было через Павла. Да, я не знаю, я понятно выражаю свою мысль? У меня вот такой вопрос. Мы с молодежью рассуждали на несколько тысяч лет назад. Наимень пишет Руфи: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не окончив сегодня дело». Это о ком она пишет? Можете вспомнить?
Об Аозе.
Да. У меня всегда возникал вопрос, откуда такая уверенность у Наимени в Аозе? Вот с чего она так стала уверенным быть в этом человеке? Она даже его не видела.
Он Божий человек.
Почему он был Божьим человеком? Почему мы узнаем, что он Божий человек?
Ну он же упустил, он же это вот покормил, отнес, он ее защитил. Да. Он сказал: не надо туда, не ходи. Он ее просто принял как свою. И даже сказал: иди, черпай, а если кто обижен. Ну, чтобы позаботился.
Как,
вот настолько, как она сказала, он не живых, не лишил милости мертвых.
Не живых,
не мертвых. Вот она, они выразились так вот. Не лишил милости ни живых, ни мертвых, по-моему.
Я сейчас не смогу найти то место, где говорят о том, что не ходи никуда, чтобы никто не обижал. И меня никто не обижал, и никто не притеснял.
По-моему, вторая глава.
Не могу, к сожалению, найти.
Вторая глава.
Но сам вопрос, вот я просто скажу свою точку зрения, да, что Ваоз оказался в период судей, это же период судей описывается, да, когда каждый делал, что ему вздумается верно. Он оказался человеком, который вперед всех своих каких-то мотивов ставил что? Слово Божье. Вот закон. Закон говорит не обижать, оставлять, чтобы подбирали, чтобы нищие странники могли питаться. Он через это увидел красоту Руфи. Он говорит: ты такая усердная, ты заботишься. И так сказал вас: послушай, не ходи подбирать другое поле, не приходи, но оставайся здесь, чтобы, ну и далее. Просто суть в чем, что даже видите, казалось бы, его сердце откликнулось на нужду Руфи и Наимени, да? Но что он говорит? Есть родственник более
да.
близкий меня. То есть он
не любыми методами действовал. Он даже готов был помочь того родственников призвать, лишь бы ее взяли.
Да.
Лишь бы она не осталась на улице, не было ни... И вот все восстановилось. Вот это же забота была, восстановить род, восстановить. Это закон любви такой был.
Милости и любви. Такой вопрос. Вот этот более близкий родственник, который имел право выкупить поле, что он говорит сначала? Выкупаю.
Давай.
Выкупаю. А когда Волос говорит, да ты выкупаешь, это хорошо, но ты должен взять червь и восстановить имя. Не хочу разорять дома своего, выкупаю. И мы с молодежью даже назвали его безымянный родственник, потому что его имени не осталось. Он остался без имени. Он оставил без имени брата своего.
По закону, если там... жестче должны были с ним поступить. Безумность. Но...
Там уже так... Хотя сапог он все равно снял.
Сапог снял, но нарекут его безумным.
Дом Разутова.
Вы меня простите, мы, может, из Карин слишком далеко ушли, но самое, что вот Ваос, казалось бы, имя свое потерял и часть имения отдал имени погибшего брата, умершего брата, а тот свое имение сохранил при себе. Но тот остался в Писании без имени. А теперь вопрос, когда мы читаем родословие, там стоит имя Махлонова?
Нет, Ваосова.
Ваосова. Вот Господь явил большую милость на щедрость Ваоза, Бог оценил. И вопрос, откуда это в этом человеке? Почему она направила к нему, то есть к ней, к нему, да, на имени Руфь? Почему она была уверена, что этот человек обязательно совершит, потому что она увидела, что этот человек любит Слово Божье? И вот в этом смысле, мне кажется, апостол Павел увидел обращение к коринфян не просто самим домысливать и какие-то выводы делать, да, все-таки ставит в основание то послание, которое он им написал, они приняли его как Божье послание. И он говорит, что, ну вот если уже просто прочитать и завершить, радуюсь, что во всем могу положиться на вас, хотя не все совершенно. И тут предлагается совершить общую молитву, чтобы Бог нашел нас верными и надежными. У нас тоже много еще должно совершиться. Мы сегодня даже говорили, что даже там, на небесах, люди ожидают, помните, жертвенник в книге Откровения?
Да.
Когда подняли, и души убиенных за свидетельство Христова вопиют Господу. Господь дает им одежду и говорит, чуть-чуть потерпите. То есть что-то еще не досовершилось, полноты все равно нету. И вот при всей этой неполноте, такой глобальной, все равно Господь говорит, я радуюсь, что могу положиться на вас. Вот помолить, чтобы мы были для Бога надежными людьми, верными. Ну вот как-то в таком ключе 7 глава.
Все?
Все. Я все.
Ты скажешь.
Все. 7 глава, все. День закончился.